Единство Всевышнего. Часть 12. Для чего существует зло? Мы спросили на прошлом уроке, для чего, почему Всевышний дает жизненную силу, кормит такие странные явления, как то террористы, фашисты, Айхман, Гитлер, Аман и прочую нечисть. Для чего это все нужно? Во-первых, то, что мы видим здесь в нашем мире, эти отрицательные явления и существа, это проекция из духовных миров. То есть существует зло, силы зла, которые для чего-то нужны. И существуют они в духовных сферах. Их проекция, их отражение в нашем мире выглядит именно вот так. Террорист, Гитлер, Аман, фараон. Так они выглядят здесь, но их корень находится в духовных сферах. И поэтому наш вопрос должен звучать так. Зачем, для чего Всевышний сотворил и подпитывает силы зла? Это общий такой вопрос. Ответ. Они тоже нужны. Они нужны для чего-то узкого, временного, но они нужны. Иллюстрация. Для чего в тренажерном зале существуют такие тяжелые гири? Их тяжело поднимать, можно надорваться и попотеть. Тяжело. Для чего они существуют? Ответ – они нужны. Когда человек поднимает тяжелую штангу и потеет, ему не славно. Ему не славно. Но это его снаряд, это его тренировка. Благодаря тому, что он каждый раз преодолевает, тягает эту железку, он сам становится сильнее. И поэтому эти силы зла нужны для того, чтобы мы качали свои духовные мускулы. Это один ответ. Он не покрывает всю эту тему, но это одно из употреблений тех сил зла. Второй ответ. Они тоже нужны для каких-то, для достижения каких-то целей, даже не целей, но вещей неприятных. Иллюстрация, история. Был такой человек, Нерон, Нерон Кейсар, Цезарь. Он пришел в Иерусалим с целью его завоевать. Рассказывает Вавилонский Талмуд, трактат Гетин, 56-я страница. Он пустил стрелу, выстрелил из лука. Стрела упала в Иерусалиме. Выстрелил в другую сторону. Она тоже упала в Иерусалиме. Итак, 4 стрелы, которые он посылал в разные стороны, все 4 упали в Иерусалиме. Он сказал, да, это знак свыше, что я должен пойти и Иерусалим завоевать. Он пришел в Иерусалим и подозвал еврейского ребенка и сказал ему, что вы сегодня учили? И ребенок сказал, мы учили книгу Иезекииль. И там написано, что я отомщу Эдому за еврейский народ. Сказал Нерон, ага, я понял. Всевышний хочет разрушить свой дом, а потом об меня вытереть руки. То есть у Всевышнего какая-то тема со своим народом, какие-то разборки. И он хочет их наказать, выгнать из своей земли, разрушить Бейт-Микдаш. Это его тема, это их разборка. И меня Всевышний берет как инструмент для выполнения своей цели. Но эта работа грязная. Я служу инструментом в этой грязной работе. То есть он хочет эту работу сделать, а меня руки вытереть, образно выражаясь. И тогда он сказал, я лучше буду евреем. Написано, что он сделал гиюр. И от него произошел известный мудрец Талмуда Раби Мейр. Что мы здесь видим? Что Нерон, по крайней мере, в том состоянии, когда он был тогда, он был олицетворением, воплощением духовных сил зла в этом мире. Это также еще известно из истории, что он был человек очень аморальный. Не будем в это вдаваться, но это был Нерон. По крайней мере, до того события. И он был выбран для грязной черной работы. И также силы зла существуют для того, чтобы делать какую-то работу неприятную, и неприятную для евреев. Но это тоже бывает иногда нужно. Когда человек возница, едет, у него есть кнут. Если кони медленно идут, приходится их подгонять. Это неприятно, это злые слова в какой-то мере. Но иногда, не про нас будет сказано, это бывает нужно. Поэтому существуют силы зла. Теперь, важная тема, очень важная тема насчет сил зла. Что значит они существуют? Они существуют в некой мере в небольшом пространстве, которое Всевышний специально для этого отвел. Но природа этих сил зла – раздуваться, увеличивать себя, то есть поддерживать свою жизненную силу, насколько это можно. То есть по-простому раздуваться. В книге Мишлей, книга царя Соломона, Ецарара, то есть дурное начало, силы зла, вся та самая нечисть, точнее ее духовный корень, сравнивается, приравнивается к пиявке. Пиявка, то есть Ецарара, он та же пиявка. Почему? Потому что пиявка, она сама по себе небольшая. Она небольшая, но она хочет крови. Она раздувается. Когда она впитывает в себя, поглощает кровь, она растет еще больше, и еще больше, и еще больше. Потому что в нее заложено такое желание себя увеличить, раздуться, разрасти, достигнуть каких-то огромных размеров, пределов. Такова пиявка, таково зло. Теперь, где зло получает свою жизненную силу? Есть некая минимальная жизненная сила, которую Всевышний дал злу, чтобы оно было как железки в тренажерном зале, как инструмент для развития духовных положительных мускулов человека, хорошего человека. Также иногда это используется для того, чтобы кого-то наказать, направить на путь истинный, смотря кто, что, где. Тоже такое бывает. Но плюс к этому у этого зла есть желание себя возвеличить, получить еще и еще жизненную силу. Как? И тогда для этого существует еврей. Еврей – обладатель возвышенной, добавочной, божественной души, которая напрямую связана со Всевышним. Если зло может подсесть на этот канал, черпать энергию оттуда, то это очень хорошо для зла. Оно будет тогда крепче, сильнее. И поэтому зло всеми силами старается еврея завлечь к себе, в свои сети, чтобы через него качать чистую божественную энергию в себя. И тогда эта пиявка зла раздувается до неимоверных размеров. Пример, который помогает это понять. Такая иллюстрация. Есть король, дворец. И у него там сын, все как полагается. Есть некая компания хулиганов, которые царю нужны. Они нужны царю. Например, они поставляют, скажем, картошку во дворец. Королю нужна картошка. Это поставщики картошки или морковки. Они нужны, но они не могут войти во дворец. Для этого есть черный ход, они к нему подъезжают снаружи с грузовиком, разгружают, ставят товар, уходят, потом слуги берут эту картошку. Им вход туда запрещен. Но эти хулиганы, поставщики картошки, знают, что у сына царя есть царская кредитная карточка. И если ее взять в свое владение, то можно много-много вещей купить и скачать с царского счета, с царской казны. И поэтому они ходят вокруг да около ограды и пытаются этого самого сына, который, может, еще молодой или несмышленый, вызвать к себе. Они его вызывают к себе. И там они ему дают, много дают, дают ему много удовольствий. Они могут с ним вместе посидеть, поговорить, покурить, попить, поиграть, все, что хочется. И видит этот самый сын царя, что я тут получаю снаружи, не во дворце, я тут получаю гораздо больше удовольствий, чем там изнутри, внутри. Там свои правила, там есть воспитание, есть какие-то рамки. Этот принц должен будет потом стать царем. Он не может жить, как наркоман, хулиган, который живет вне дворца. А тут он чувствует, что ему хорошо с этой компанией. Но они его используют, грубо говоря. То есть они берут деньги с царского счета, используют, какую-то часть дают самому принцу. И он думает, что ему дают, они ему дают. Они ему не дают ничего своего. У них нету ничего своего. То, что он получает опять же свое. То, что и так принадлежит ему. И на каком-то этапе царь смотрит и говорит, что-то тут не то, что-то здесь не то. И он забирает у сына эту карточку. И когда он эту карточку забирает, то те хулиганы, те силы зла, этого сына выбрасывают. Он им уже больше не нужен. Он может катиться куда угодно. И таким образом действуют силы зла. Кончился один принц, будут искать другого принца. Но вот это зло, которое Всевышнему отвел некое узкое место, узкое пространство, и оно раздувается до каких-то неимоверных пределов, при этом используя и выбрасывая нас. И наша задача в том, чтобы не давать ему подпитку. Достаточно ему того, что ему отвел Всевышний. И отдавать свое, точнее даже не свое, а то, что нам Всевышний дает, этому хулигану совсем-совсем не нужно. Всего хорошего. До свидания.